Ламперот, товарищ Чума, часть 13. Читает Борис Павлюков. Глава 1. Ноябрь 1942 года, СССР, Москва, ставка главковерха. Очнулся я от приглушенного гула. Голова раскалывалась, тело ломило, будто меня протащили через камни-дробилку. Рассказывал уже в который раз Петр Петрович. Я лежал на полу в груди обломков, щебня и битого стекла.
«Негативные ощущения от чего возникли?» — неожиданно вмешался в рассказ патриарх Сергий. «От той силы, что из машины вышла?»
— Да что вы, ваше святейшество, нет! — воскликнул Петров. — От той силы, что сгенерировала машина товарища Трефилова, мне только лучше стало. Вот!
— он закатал рукава до локтя.
— Даже старые шрамы от ранений рассосались, а все остальное от обрушившейся кровли и стен придавило меня знатно.
— Продолжайте, товарищ Летнап, — нетерпеливо произнес Иосиф Виссарионович.
Когда я очнулся, лаборатория была почти неузнаваема. Часть крыши отсутствовала, сквозь дыру виднелось бледное небо, стены в трещинах, кое-что из аппаратуры разбито. Но в основном машина товарища Трефилова уцелела.
«Мы уже восстановили ее работоспособность, товарищ Сталин», — поднялся со своего места академик. «Можно хоть сейчас повторить опыт?»
«Пока не нужно, Бажен Вячеславович. Не будем спешить до выяснения. Я вас слушаю, товарищ лейтенант». Первым делом я увидел Ванину ногу. Ногу капитана госбезопасности Чумакова, поправился Петров, торчащую из-под перевернутого стола. Я подполз, с трудом отодвинул тяжелую крышку. На ней лежал основательный кусок кирпичной кладки. Чумаков был без сознания, но дышал ровно. Рядом, возле искореженного распределительного ящика, сидел профессор Трефилов. Он что-то невнятно бормотал, уставившись в пустоту расширенными глазами, а его пальцы судорожно сжимали виски. Когда я его окликнул и спросил, в порядке ли он, профессор медленно повернул ко мне голову. Но, похоже, он пребывал в шоковом состоянии и не мог адекватно реагировать на мои слова.
«Совершенно не мог, товарищи», — печально подтвердил Бажен Вячеславович. «Поток сгенерированной энергии был настолько силен, что начисто выбил меня из меня». «Если тот поток энергии действительно был благодатью», — сурово произнес патриарх, «она должна была выжечь скверну из его тела или уничтожить пособника тьмы, развеять прахом?» «Вы, ваше святительство, поосторожнее с пособником!» Неожиданно гневно сверкнул глазами академик Трефилов. «Никогда и никакой тьме не поклонялся, и пособником не был. Я честный советский гражданин и...»
«Бажен Вячеславович...» Сталин неожиданно прервал его возмущенную речь. «Никто вас не оскорбил. А вы, ваше святейшество, подбирайте выражения, пожалуйста», — повернулся он к патриарху. «Наши советские люди, будь даже они ведьмаками, как присутствующие здесь товарищи, никогда не будут пособниками тьмы. Попрошу это запомнить и передать остальной вашей церковные братья».
«Но они же используют силы тьмы. Как же это?»
«Мы, к слову, тоже используем трофейную технику», — парировал Иосиф Виссарионович. «Но этот факт не делает нас пособниками фашистов».
«Примите мои искренние извинения, Бажен Вячеславович», — сухо произнес патриарх. «Принимается», — чопорно вздернул подбородок академик. Главе Русской Православной Церкви он никакого пиетета не испытывал. Но почему же тогда меня не убило? Либо энергия, излучаемая вашей машиной, не благодать, — ответил патриарх, — либо скверны в вашем теле была сущая малость, и вы с ней не настолько срослись. Ее просто выжгло.
— Чин ведьмовской невелик, — согласился с боссом митрополит Алексий, накладывая на профессора крестное знамение и беззвучно читая какую-то молитву. Это действие не произвело на Трефилова никакого впечатления, даже наоборот, ему стало существенно лучше.
— Никакой скверны, — качнул головой митрополит, — иначе он бы уже корчился на полу. — Ничего не понимаю. — Что это?
— ошеломленно прошептал священник, когда фигура Бажена Вячеславовича вдруг окуталась мягким сиянием. Ненадолго, буквально на мгновение, но глаза священников буквально полезли на лоб. Все замерли, уставившись на академика, но сияние исчезло так же внезапно, как и появилось. Лицо патриарха, прежде гневное и подозрительное, выражало теперь крайнюю степень изумления. Даже Сталин, обычно непроницаемый, вопросительно приподнял одну бровь.
— Бажен Вячеславович, — медленно произнес он, — а вы что-нибудь почувствовали?
Трефилов растерянно осмотрел себя, потрогал грудь, словно ожидая что-то найти на пиджаке. — Ничего. Нет, не так. Мне как будто стало так легко и спокойно. Он запнулся, не найдя слов, чтобы более точно описать свое состояние. Я словно воспарил.
«Что скажете, владыка?» — обратился к митрополиту Сталин. «Что с нашим академиком?»
Все взгляды мгновенно переключились на него. Его лицо было бледным, но глаза горели внутренним светом.
«Это явно не демонический дар». Тихо, но очень четко произнес митрополит Алексий. «Это не скверно, и это очень похоже на благодать. Но я не понимаю, как так может быть?»
Он сделал шаг к ошеломленному профессору. Его движения были лишены всякой настороженности. В них читалось лишь потрясение.
«Я читал очистительную молитву, ваше святейшество, — обратился он к патриарху, — самую сильную, какую знаю, ту, что заставляет вопить и дымиться плоть любого, кто хоть как-то прикоснулся ко тьме, но...»
Он растерянно развел руками, глядя на Трефилова.
«Она не причинила ему ни малейшей боли. Напротив, она подпитала его. Наполнила силой, как солнце наполняет силой живое растение.
Патриарх молчал, но его суровая уверенность в проклятом даре Трефилова дала трещину. «Что ты хочешь сказать, Алексий?» — наконец спросил он, и в его голосе впервые прозвучала не уверенность пастыря, а растерянность человека.
«Я хочу сказать, что мы, возможно, столкнулись с чем-то совершенно новым», — голос митрополита дрогнул. «Его сила, она чиста, абсолютно, в ней нет тьмы, и молитва, святые слова, они не борются с ней, они ее признают, они с ней резонируют. Он уже не ведьмак, ваше святейшество, но вот кто он теперь, я не знаю».
В кабинете воцарилась гробовая тишина. Даже Сталин, застывший у стола с неизменной трубкой в руке, оказался весьма удивлен. Он пристально посмотрел на академика,
будто видя его впервые.